Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». У микрофона Ольга Веснянка, Валентина Троян, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И вот незримо с нами находится наша редактор Татьяна Трощинская. А говорить мы будем в следующем часе о следующем.
Да, несколько тем у нас. Волонтер Ричард Гордо расскажет о сегодняшней церемонии награждения орденом «Народный герой Украины». И, насколько я знаю, среди тех волонтеров есть и земляки моей соведущей Валентины Троян, собственно, из Луганщины. Кроме того, прозвучит...
Менеджер известного немецкого музыканта Леся Вышинская прокомментирует скандал в Днепропетровске.
А в завершении вечернего выпуска луганский видеоблогер Всеволод Филимоненко расскажет о своих звонках в ФСБ России и попытках записать интервью с Игорем Плотницким. И, кроме того, мы послушаем кое-что из его, видеозаписей.
Ну, а с нами сейчас волонтер Ричард Гордо. Алло, Ричард?
Да-да.
Ричард, здравствуйте. Вы сегодня были на церемонии награждения, да, вот награждали орденом Народного Героя Украины. Я немножечко скажу, что это не государственная награда, она была введена волонтерами в 2015 году. Вы сегодня... Да?
В 14-м году она была.
Еще в 14-м. Я думаю, да, вам как волонтеру, вы очень хорошо, да, знаете об этом. Расскажите, как проходила сегодня церемония награждения? Кого отметили?
Сегодня награждали около 23 человека награждали. Из них трое или четверо было погибших ребят. Были волонтеры, были медики были на награждении.
Были ли ваши знакомые там?
Конечно, была мэм.
Я имею в виду среди награжденных.
Да, мэм.
Ричард, расскажите, пожалуйста, вы говорите 23 человека. Среди тех, кого награждали, были имена погибших. Кто получали награду? Семьи? Кто были?
Были семьи. И приезжали волонтеры с Одесс. Получали награждение.
Угу. И скажите, пожалуйста, вот какая атмосфера там в основном была, и какие вот ваши впечатления, возможно, от этой церемонии?
Ну, была обстановка такая, конечно, нерадостная, когда награждали погибших ребят. Было также немного юмора, когда уже выходили волонтеры, награждение бойцы, рассказывали их историю, как они заслужили эту награду. Адам выходил, представлял бойца Адам Киеса. Выходила мэм на сцену, очень много интересного рассказала.
Ричард, вы пишете у себя в Фейсбуке, что вас тоже узнали и поблагодарили. Расскажите, кто к вам подошел
за
и за
волонтерскую
что...
деятельность?
Да, и за что поблагодарили?
Это подошел один из награжденных бойцов, к сожалению, я его еще просто не знаю. И так неожиданно подошел, поблагодарил за термобелье, которое мы вот за счет людей шили и отправляли на фронт.
То есть мы говорим, насколько я понимаю, что вот этот орден «Народный герой Украины» им наградили не только волонтеров, но также и других людей, возможно, военнослужащих, да, которые совершили свой...
Да, бойцы, медики, волонтеры награждаются.
Учреждена волонтерами, да, вот им вы больше можете рассказать, какими волонтерами, кто основал вот этот... награждение.
Этот орден основал Андрей Бойчко, это известный журналист. И вместе с Димой Щербаковым. Дима отливает ордена и обереги. Это маленький такой образец народного героя Украины ордена. Вот они сегодня начинали эту церемонию. Андрей рассказал, как он начинал. Дима подключился, тоже кое-что рассказал интересного, как они отливают эти формы, как это делается, с чего это делается.
Благодарим. Ну и с какими эмоциями, собственно, выходили вот этот орден? Это действительно физический орден, который вот можно на лацкан жакета, пиджака, собственно, куртки одеть?
Ну, этот орден надо заслужить, люди заслуживали, и, конечно, это приятно носить такой орден. Тем более в него вкладана душа людей, которые отдавали это серебро, отдавали цепочки и обереги, и крестики серебряные. На отлив этих орденов. Здесь сердце Украины в этом ордене.
Благодарим за эти впечатления, что поделились ими с нами. Насколько я знаю, у коллеги Валентины Троян есть небольшая справка о том, что это за церемония, да, кто ее есть организаторы. Благодарим, Ричард, и за вашу, собственно, также волонтерскую деятельность, и за то, что обсудили с нами, как прошла сегодня в Киеве церемония награждения орденом «Народный герой Украины». Валентина, да, есть что добавить?
Да, конечно. Немного об этой награде. Ее вручают за выдающиеся заслуги в обороне и независимости Украины и волонтерской помощи вооруженным силам. Ну, на сегодня, вот, насколько я знаю, уже стали почти 200 человек. Ну, они награждены этим орденом. Среди них 140 военнослужащих.
Приятно, ну, вот, слышать. 200 человек, которые заслужили вот такое почетное звание «Народный герой Украины». В эфире программа «Киев-Донбасс». И только что мы говорили с волонтером Ричардом Гордой.
На Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зарінівка 103,7, Білоруськ 100 МГц.
Вот делимся впечатлениями просто у микрофона Ольга Веснянко и Валентина Троян, потому что действительно у Валентины, знаю, что награждали кого-то из земляков, и нас слушают сейчас, и на Луганщине. Так что очень приятно об этом слышать в эфире программы «Киев-Донбасс». И у нас есть новая тема. Не лишь подвигами славится земля украинская, но и скандалами также. К сожалению, новый международный скандал по поводу музыкального кинофестиваля под названием «Main Stage U». Хотя организаторы говорят, что он прошел хорошо, но тем не менее обсудим сейчас. У нас должна быть на телефонной связи также менеджер, она просто не в Киеве, менеджер известного немецкого музыканта Олеся Вышинская. Немецкий музыкант – это фронтмен группы Дефас, который мы немножечко позже послушаем в нашем эфире. Его имя Карл Фриерсон, собственно, который, как говорят, за час до своего концерта узнал о том, что выступает он не будет. И, насколько я понимаю, как, по крайней мере, это понятно из информации от наших коллег на сайте gmfm.com.ua, что также не получит гонорар. И эта же ситуация произошла и с известным нашим коллегой-радиоведущим и музыкантом Сергеем Кузиным, который должен был сразу ехать еще и в АТО выступать. И там были определенные трудности. Олеся, вы с нами. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Олеся, подскажите, пожалуйста, что произошло на фестивале музыкальном Main Stage UA в Днепропетровске вот на днях?
Мы договаривались о том, что фронтмен группы Дефас Карл Фриден будет выступать 2 мая на фестивале Open Air Main Stage, который будет в Днепропетровске, был с 1 по 3 мая. Он должен был быть хедлайнером вечера. Договоренности были еще в декабре с организаторами, и, по сути, за полгода мы больше с ними не встречались. Первая встреча была у нас с подписанием, у нас есть документы, в которых прописана сумма гонорара музыканта. Вот, по факту, на протяжении полугода до фестиваля мы больше не встречались. Были только периодами в телефонном режиме. Мы приехали в Днепропетровск 1 числа в 5 утра, нас никто не встретил. И после поселения в отель за час до саундчека, который должен был состояться в 13:30.
Это 1 мая, верно, Олеся?
Да, угу. Да, это уже когда мы по приезду были в Днепропетровске, организатор за час до саундчека поставил в известность лично меня о том, что они не могут заплатить нам обещанный гонорар, поэтому, наверное, они нас отменят. По сути, информация была предоставлена таким образом, что они были заинтересованы в том, чтобы музыкант отказался выступать. После маленького совещания с Карлом он предложил даже компромисс за меньшую сумму гонорара все-таки выступить, потому что он проделал долгий путь.
Да, в Украину, в Днепропетровск.
Потом мы были в Киеве определенное время. И после Киева мы приехали в Днепропетровск. Это был один из вариантов предложенных решения проблемы. Также второй вариант который был предложен по обещанной сумме гонорара сделать рассрочку платежа, на что организатор дал ответ, что они даже не готовы нам возместить сумму гонорара в течение года. Угу. Вот, как бы, вот, в принципе, по факту до саундчека у нас была такая информация. После этого на протяжении всего дня, вплоть до вечера, вплоть до выступления, с нами больше никто не связывался. Мало того, анонсирование Карла выступления, оно продолжалось. То есть организатор официально, публично не заявил о том, что концерт будет отменен.
Да, и таким образом рекламировали фестиваль. Олеся, простите, конечно, что я вас перебиваю, потому что телефонная связь, она звучит немножечко сложно в эфире. Хочу вот что уточнить. Вот арт-директор фестиваля Mainstage.ua Дарья Батурская комментирует нашим коллегам из GMFM, что собственно, часть гонораров музыкантам была возвращена, что просто изменилось место, деньги ушли на ремонт генератора, и говорит, что, в общем-то, пиар-служба Карла Фриерсона и Сергея Кузина пытаются задействовать все способы, чтобы скомпрометировать фестиваль. Как вы это прокомментируете?
Это на самом деле неправда, потому что на самом деле Карл был единственным международным артистом. Ребята очень молодые, это их первый фестиваль, они никогда с этим не сталкивались, и отменить выступления Карла Фризена и Сергея Кузина, потому что у них нет денег, ну, как бы, есть какие-то договоренности, есть письменные доказательства того, что они были. То, что мы еще не доехав до Киева, в Днепропетровске уже начали поступать звонки из знакомых Карла в Запорожье, что в Запорожье пошли слухи, что мы вообще не доехали до Днепропетровска. Якобы артист вообще не вылетел из Минска.
Да, это уже детали. А как вы считаете, Олеся, вот и как на это реагирует, собственно, Карл? Было видеообращение его, можно также найти в интернете, что сожалеет, что не встретился с аудиторией, что понятно для такого уровня артиста. А скажите, будет ли он после этого принимать приглашение еще приехать в Украину? Как вы считаете, это повлияет на имидж, в общем-то, музыкальной, фестивальной Украины?
Он очень расстроен был. На самом деле, знаете, вопрос, особенно Карла, он очень известен в Украине, многие фестивали с ним работают, и он как бы не человек, скажем так, он в первую очередь артист, который был готов выступить даже
за меньшую сумму,
на компромисс, да. Он был очень расстроен, и для меня как менеджера на самом деле было важнее его самочувствие, потому что он находился в Днепропетровске с семьей, с маленьким ребенком, и за как бы 2 дня пребывания перед ним даже лично не извинили.
Понятно, благодарю. Да. И как вы думаете, это повлияет на имидж фестивальной Украины?
Это повлияет, наверное, на имидж Днепропетровска больше.
Благодарю за
Украины,
да. Благодарю за комментарии. И это была Олеся Вышинская, менеджер известного немецкого музыканта, фронтмена группы De Fas, Карла Фриерсона. И напомню, что с 1 по 3 мая в Днепропетровске впервые состоялся музыкальный фестиваль Mainstage.ua, а в программе мероприятия были заявлены выступления популярных украинских и зарубежных артистов, среди которых Брута, Пьяна Бой, Гражданин Топинамбур, Тараканы, Карл Фриерсон, собственно, Сергей Кузин, Эпплец и другие. Но сейчас, не прозвучал фронтмен группы De Fas в Днепропетровске, прозвучит в нашем эфире и в соответствии со всеми авторскими правами, конечно, сейчас трек под названием «Happiness», «Счастье» в эфире «Киев-Донбасс».
Salvation.
композицией «Happiness» звучала в студии программы «Киев-Донбасс». Ну, а вот сейчас мы послушаем...
В записи, к сожалению.
Да, Оля, к сожалению, в записи. Да. Ну, а сейчас тоже в записи мы послушаем обращение артиста Сергея Кузина о фестивале. Это было обращение записано вот...
Для аудитории.
Для аудитории Днепропетровска в тот день, когда, собственно, отменилось его участие в фестивале, и вот он сказал следующее в обращении к аудитории.
Здравствуйте, я Сергей Кузин, и наша группа вынуждена сообщить о том, что концерт, который должен состояться сегодня, 3 мая, на фестивале Main Stage в Днепре, не состоится. Причина известна только организаторам этого фестиваля, и мы очень расстроены. Обидно, что мы не сможем сегодня увидеться с вами. Надеемся, что все-таки те концерты, которые должны были состояться в Днепре, обязательно состоятся рано или поздно. Это обязательно произойдет. Ну а концерты в АТО никто не отменяет. И мы обязательно приедем к нашим парням в форме. Рокин!
Итак, это программа «Киев-Донбасс». И вот что интересно, все-таки к прошлой теме, значит, интересно, что Сергею Кузину, который наш коллега, еще радиоведущий, кроме того, что музыкант, его менеджменту позвонили в 3:30 ночи и сказали, чтобы не выезжайте из Киева. Ну, дальше, вот почему мы взяли в программу «Киев-Донбасс», вот, чтобы были трудности дальше с поездкой в зону АТО, которая была запланирована далее. Но будем надеяться, что все решится, тем более менеджмент фестиваля говорит, что, в общем, никого не хотели обманывать, но так сложилось, да, разные ситуации бывают. Так вот о том, что стоит освещать все в деталях, да, разбираться в любых сложных ситуациях, необходимо говорить. И такого рода журналистские материалы, а также материалы гражданского, скажем, характера, когда просто активные граждане делают некие видео, аудиозаписи, пытаются разобраться в ситуации, можно подавать на конкурс такого рода материалов, работ на тему коррупции. И вот стартует, проходит, объявлен 4-й уже конкурс работ под названием «Стоп цензуре». И в этом году он сосредоточен на тематике коррупции. И сейчас к вашему вниманию фрагмент беседы с Аксиньей Куриной, представительницей этого медиаконкурса, представительницей «Стоп цензуре». Фрагмент беседы наших коллег в программе «Громадська хвиля».
Я хочу сказать, что конкурс проходит уже в 4-й раз. Полное его название «Стоп цензуре. Граждане за свободные страны». И каждый год мы проводим... то есть традиционно на конкурс принимаются работы разного формата. Это изображения, это тексты, это стихи, это слоганы, это мультимедийные работы на тему защиты свободы слова, противодействия цензуре, доступа к информации. И каждый год у нас есть специальная тема. Вот в этом году... специальная тема — это коррупция, это. И мы хотим пригласить как профессиональных журналистов, так и, собственно, там, просто граждан писать и выяснять и для себя, и для окружающих, чем на самом деле является коррупция. Потому что сейчас очень много популизма со стороны политиков. А, в общем-то, я считаю, что общество должно как-то само разобраться и дать оценку тому, что является коррупцией.
А вы проводите цей конкурс уже в четверте, справді має 5 категорій. Виходячи з попереднього досвіду, яка категорія зазвичай користується найбільшою популярністю? Це тексти, чи це якісь зображення, чи мультимедійні файли?
Знаєте, от за 5 літ, які пройшли з тих пор, як ми проводили конкурс вперше, дуже багато змінилось. Тобто, міняється просто культура общественних отношений у нас на глазах, тому що если в первом конкурсе участвовали известные журналисты, вот, например, там Андрей Куликов, Сергей Лещенко тогда был журналистом, они писали о вообще свободе слова, о цензуре, то в прошлом году, собственно, почти текстов не было. У нас были в основном изображения. Вот, оно, а по первому вот периоду, который сейчас, по первым дням конкурса, я вижу, что сейчас у нас как-то лидируют поэты.
Лидируют поэты, но тем не менее мультимедийные работы также готовы будут принять на этот конкурс. Это мы узнали из беседы нашего коллеги Сергея Стуканова в программе «Громадская хвыля» с Ксенией Куриной, представительницей конкурса «Стоп цензуре». И о мультимедийных работах хотим далее продолжить беседу.
Да, и вот наш следующий гость, он, кстати, может принять участие.
Да, очень если о коррупции может. Сделать что-нибудь.
Сделает. У нас в студии Всеволод Филимоненко. Это луганский видеоблогер. Сейчас он живет в Киеве, но он продолжает следить за тем, что происходит в Луганске, в Луганской области. И вот
приветствуем.
Да, и приветствуем Всеволод. И вот чтобы слушатели наши понимали, чем Всеволод занимается, мы даем вот такую вот аудиоверсию его звонка в ФСБ России. Слушай.
Справочник ФСБ России, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел задать вам вопрос, если можно. Дело в том, что я являюсь гражданином ДНР, Донецкой Народной Республики. И возникли определенные сложности в связи с тем, что паспортом не признают в России, аттестат, свидетельство о браке, о рождении ребенка. Скажите, имеет ли какие-либо права гражданин ДНР в России?
Какие вы права имеете? Вы же гражданин другого государства.
Ну, а разве ДНР не дружественное нам государство?
Что?
Ну,
здесь, наверное, надо в соответствии с законом делать все.
Ну, могу я с паспортом ДНР купить билет на поезд или самолет?
Скорее всего, вы же где находитесь-то?
Ну, в России.
В России? Ну, а как вы сюда попали? Я вам дам телефончик пограничной службы, туда позвоните, уточните данный вопрос.
Я вот сейчас сижу, например, в Ростове, не знаю, что мне делать. Хочу полететь куда-то, мне обещал этот Захарченко, Пушилин. Знаете таких? Они мне обещали, что я с этим паспортом смогу сесть на самолет и полететь куда захочу. А мне говорят здесь, что это недействительный документ. И республики никакой не существует. Вы можете мне объяснить, она существует или нет?
Мы по документам не работаем, миграционная служба, обращайтесь.
Но существует республика или нет, скажите, потому что в России все говорят, что ее нету. Алло, алло.
7-1-2, слушаю вас.
Здравствуйте. Дело в том, что я гражданин ДНР, пересек границу, не совсем понятно как. Паспорт у меня ДНР, паспорта России или Украины у меня нет, его сожгли укропы, когда бомбили. И сейчас я с этим паспортом ничего не могу в России предпринять. Не могу билет купить на поезд и самолет.
Подождите, вы из Украины в Россию границу нарушили, я так понимаю, что ли?
Как, то есть, да. Из какой Украины? Ну, ДНР, это же не Украина.
А что это?
Ну, ДНР это же...
Великобритания?
А?
Это Великобритания?
ДНР это... Ну, республика.
Я понимаю, что вам вопрос задал. Вы пересекли государственную границу Российской Федерации в установленном порядке или нет?
Ну, я не знаю. Таможеннику там дал немножко...
Почему здесь таможенник?
Ну, и проехал.
Ну, и так же выезжайте.
Нет, так а зачем выезжать с паспортом ДНР? Хочу здесь
вы
в России...
Вы от меня что хотите?
Хочу узнать... признаете ли вы наши паспорта или нет? Или мне возвращаться?
Возвращайтесь в ДНР.
Меня здесь не ждут.
Вы от меня что хотите?
Я хочу понять, нужны мы России или нет.
Молодой человек, я на...
Алло? Алло.
Честно, уже можно смеяться. Вот сразу оговорюсь, что это все-таки не наша программа, да, это мы цитировали аудиоцитата из, я так понимаю, все-таки шуточного, не столько расследовательского, хотя и расследовательского в том числе, шуточного расследовательского блога авторства луганского украинского видеоблогера и аудио тоже, да, телефонного блогера Всеволода Филимоненко, который, как я понимаю, звонил в ФСБ России, и это мне, простите, напомнило, поделюсь, Валя, как часто на FM-радио, вот есть такие телефонные розыгрыши, да, кому-то звонят и говорят некоторые вещи. Но должна заметить, все-таки мы СМИ, Громадское радио, важные аспекты, мы не употребляем, да, таких слов, как это было в порядке этой аудиоцитаты, то есть таких терминов, так сказать, как укропы обижающих людей, и не признаем, естественно, режимы ЛНР, ДНР.
Я хочу добавить, что вот таким шуточным звонком Всеволод все-таки выяснил об отношении ФСБ России к паспортам так называемой ДНР.
А вот спросим, что хотел выяснить Всеволод. Добрый вечер.
Добрый. Ну, во-первых, меня по большей части спровоцировал на этот звонок Пушилин. В этот день появился ролик на какой-то из видеоблогов в Ютубе ДНРовских, где он сказал, что вот мой паспорт, я собираюсь, или я уже ездил, летал на самолете по России. Я подумал, и использовал только паспорт ДНР, то есть нас ждут и все такое. Ну, мне сразу промелькнула мысль, ну, в России Аэрофлот наверняка это международная компания, которая летает там в Берлин и в Америку и куда угодно. И если они полетят, будут впускать граждан... Там,
по странной бумаге?
Да, и там или в Крым летать, например, то, наверное, они не смогут летать в Берлин и в Америку, и это будет никому
без
не выгодно.
Без паспорта Украины.
Ну да. Mm-hmm. И, естественно, я начал звонить. Первый мой звонок был в ростовский аэропорт, но там, видно, сидела какая-то уже заготовленная бабушка, которая сказала мне, ну, конечно, приезжайте, покупайте, мы вам продадим билет. Но сказала, правда, продадим, но сможем ли мы как бы пройти регистрацию, она не уточнила. Mm-hmm. Вот. И дальше я решил позвонить в Москву, потому что как бы самый адекватный аэропорт, вроде цивилизованный. Но там люди мне сказали, ну, что вы, это вопросы решает Аэрофлот. Дальше я обратился в Аэрофлот. Я никакой шутки тут не вижу.
А, то есть это серьезно. Звонки были в Аэрофлот, уточним.
Да, и в Аэрофлот, но было два случая. Были звонки в Аэрофлот, в ФСБ, были звонки по поводу в ФСБ по поводу паспорта, ой, по поводу дипломов. Помните, у них была еще история про аттестаты и дипломы ЛНР, которые будут признавать в России.
Мне, кстати, Всеволод не дал комментарий. Ректор ЛГАКИ имени Матусовского, он отказался давать комментарий. Я хотела у него лично спросить о значении этого диплома, но человек отказался. Это Валерий Филиппов, вы знаете наверняка.
А скажите, каким выводом вы пришли вот после этих ответов, где, в общем-то, насколько я понимаю, из услышанного, в общем-то, везде говорили, что, ну, выезжайте так, как въехали, да, то есть нелегально, или, а вы в установленном порядке или нет, из чего мы понимаем, что, ну, признание так называемого гражданства ЛНР и ДНР не ждать в Российской Федерации. Так ли, такой ли вывод можно сделать, как вы это восприняли?
Ну, естественно, Россия как-никак вынуждена играть по каким-то международным правилам. Естественно, единственное, что им остается, чтобы как-то удерживать людей в этих республиках, это одурачивать их. Вот такие методы через свои пропагандистские, там, СМИ, я не знаю, как угодно, они распространяют эти слухи. Их подтверждают люди, которых там, Москва признает главами этих республик. Ну, соответственно, народ, который остался в Луганске, в Донецке, он, к сожалению, не имеет доступа к альтернативным источникам информации, верит.
Там, и, собственно, получается, что те люди, которые имеют, возможно, или убеждение, или такую ситуацию, в которой они, так сказать, принимают гражданство этих режимов ЛНР, ДНР, они действительно не могут, кроме нелегального порядка, да, и пересечь границу с той же Россией, действительно выехать на поезде, на самолете, то есть у них нет такой возможности, получается?
Ну, естественно, только паспорт гражданина Украины. Ни один таможенник в России не будет пропускать непонятного человека с бумажкой. Ну, это безопасность в том числе и России. Mm-hmm. Потому что под этим предлогом завтра с паспортами ДНР заедут, не знаю, сотни американских солдат и захватят Кремль.
Ну, это тоже в порядке шутки все-таки. Ну, не пугайте слушателей, да?
Все, вот не так давно вы звонили в пресс-службу так называемой ЛНР, и вы хотели записать интервью с Игорем Плотницким. Ну, то есть я понимаю, что, возможно, то, что появилось на вашем видеоблоге, не все. Возможно, вы монтировали. Потом вот завязался разговор об Укртелекоме, и вы уже позвонили в Укртелеком и выясняли, как Укртелеком получает деньги за услуги с той территории. К чему пришли? Вот как...
И что, какой-то что ответ вами движет, внятный, кстати,
получили?
Интересно.
Да, и что вами движет? Да.
Ну, во-первых, движет. Ну, я просто считаю себя ответственным, сознательным гражданином. Считаю, что, ну, как бы, прогресс дал каждому из нас YouTube, Google. Все это бесплатно, и нужно просто научиться этим пользоваться. Если будет 10 таких, как я, 100, то, я думаю, мы быстрее сможем прийти к нашей цели быть европейской, современной, богатой державой.
От в том звонке в пресс-службу так называемой ЛНР у вас было такое небольшое вступление ваше, и вы сказали, что украинские СМИ не звонят на те территории, то ли брезгуют, то ли непонятно почему. А вы почему считаете, почему не звонят? Ну, мало людей на самом деле туда звонит. В нашем выпуске «Киев, Донбасс в обед» мы, кстати, этот вопрос тоже поднимали, что не хотят звонить.
Ну, я полагаю, что есть какие-то темники для центральных СМИ, которым, ну, я не знаю, кто, может, какие-то спецслужбы.
Ну вот громадского радиотемника нет. Если можно, все-таки с нами блогер, да? То есть мы будем лучше говорить не о предположениях, а о личных...
Я лично это предполагаю, потому что я объяснить это не могу. Я с Игорем Плотницким пытаюсь связаться очень давно. У меня есть часы записанные переговоров с его пресс-секретарями, какими-то женщинами непонятными, которые поднимают трубки. Но, тем не менее, он боится выйти на связь.
А вы готовы вот к встрече? Или хотя бы к разговору?
Встреча невозможна, потому что, я думаю, 99% я не вернусь из Луганска. Потому что там есть очень много опасных людей. И там, они создают эту видимость как бы спокойствия. На самом деле ничего подобного нет. Но, тем не менее, я предлагаю Плотницкому выйти по скайпу. Говорю, он часто обвиняет украинских журналистов, украинские там медиа в лжи. Я говорю, давайте после каждого раза я буду с вами проводить конференцию, и вы будете опровергать эту ложь, я буду задавать вопросы. Но они переживают, и я понимаю, почему. И, естественно, отказывают.
Ну, Всеволод, да? А какой вы видите в этом вообще конструктивный смысл? Вот пытаться, собственно, с лидером, ну, как бы...
Ну, это интересно.
Оккупированная территория. Просто любопытство вот вами движет.
Я думаю, что я открою, найду ответы еще на много очень сложных вопросов.
Например, ну, хоть один назовите, вот на что бы вы хотели найти ответ, на какой вопрос в интервью с Игорем Плотницким?
Очень сложно сказать. Каждый раз, когда появляется какое-то заявление, или я смотрю, например, заседание Совета министров ЛНР, у меня появляется много вопросов. Я хотел бы получить на них ответ. Вот я к этому вашему вопросу не готовился. Ну, там, если мне дадите полчаса посидеть в Гугле, там, почитать свои заметки, я вам дам ответ. То есть у меня они готовы. Вопросы готовы.
Скажите, а говоря вот о смелости, вы говорите, что есть и для вас личная опасность, если вы бы поехали на территорию временно оккупированную, да, Луганской области. Вы как бы вы знали это, когда начали эту деятельность? Вы предполагали это? То есть это для вас вот такой риск, на который вы пошли не ездить домой, да, временно, да, пока там эти режимы ЛНР?
Ну, дело в том, что я покинул Луганскую область еще 30 апреля 2014 года. Перед этим я вообще 2 недели не выходил из дому. Выезжали мы в ночь, когда эти ребятки там напились водки, уснули. Мы знали, что на следующий день будут заезжать в Славянске, и выехать нам уже не дадут. После того, как я выехал, брали в плен моего отца. То есть это целая трагедия для нашей семьи. Нам всем пришлось покинуть родные дома. И, конечно же, ну, это был сознательный шаг, а что... Ну,
то есть уже какие... звонки, это не так страшно, да? Уже понятно,
какой
что
был
у вас
вариант?
Позиция за Украину.
Я просто всегда занимал активную гражданскую позицию долгие годы, то есть, там, не знаю, с юности. У меня папа был депутатом городского совета, причем от партии Конгресс украинских националистов. В 1994 году Луганск был достаточно проукраинским городом.
Да, тогда рух, вот все движение.
Но эти просто ребята наверняка не дали нашей семье там спокойно жить. Ни при каких условиях.
Я хочу сказать, что Всеволод очень пристально следит за теми, кто принимал участие вот в самом начале образования так называемой ЛНР, содействовал ее созданию, и одного из них, Сергея Корсунского.
Вот среди именно... луганчан, ты имеешь?
Да, среди луганчан. Всеволод Филимоненко недавно встретил в одном из кафе Киева. Эта
Может
встреча,
быть, расскажет?
Эта встреча была, наверное, последней, роковой для Корсунского.
Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, дело в том, что это, опять же, случилось неожиданно для меня. Мы встретились с Семеном Кабакаевым, это руководитель проекта «Стоп террор». Пили кофе, обсуждали какие-то дела, и вдруг ему пришла на телефон смс-ка или ммс-ка с припаркованным возле этого кафе автомобилем Корсунского.
А кто это? Озвучите для наших слушателей, нас слушают много где, и в том числе на сайте громадскорадио.орг по всему миру.
Кто скинул сообщение?
Кто Корсунский?
А, Корсунский, ну, это... он представлялся командиром армии Юго-Востока, угу. Когда занимал, когда сам занимался определенной деятельностью.
Ну, луганчанин, верно?
Ну, да.
То есть один из сепаратистов, таким образом.
Да. Ну, вот, и мы после этого зашли в кафе, обнаружили там Корсунского. Перед этим, перед тем, как зайти в кафе, мы несколько раз уведомили об этом службу безопасности. Нам сказали, что на Корсунского у них ничего нет.
Это в Киеве?
Да. Угу. И это уже не первый случай. Вот буквально недавно мне удалось обнаружить на левом берегу в одном из торговых центров Германа Кудинова.
Это... Погодите, я закончу скорость. Да, я уточню все-таки, да, суда никакого не было, мы никого не обвиняем. То есть вы говорите о том, что человек так представляется, но мы не можем точно предоставить информацию, что он участвовал в какого рода, да, сепаратистских или военных действиях.
Но
да?
Сейчас но он в СБУ, он задержан, поэтому суд будет.
Он уже третий раз ему продлевают срок содержания под стражей. Это, ну, показательный арест, я считаю. Потому что слишком много... зрад было, понимаете, как бы вот у власти, и нужна была какая-то перемога. И вот за счет ареста этого Корсунского как бы власть оправдала себя во многих вопросах.
Возмущение среди патриотически настроенных луганчан.
Ну, не всех украинцев.
И всех украинцев. Хорошо, и следующее вы стали продолжать, что о другой встрече
да,
говорить.
Это встреча с Германом Кудиновым, это директор ЛКТ,
Луганское кабельное телевидение.
Да, но это и кабельные сети. То есть на протяжении долгих лет эти кабельные сети предоставляли пакет услуг с российскими каналами. То есть там были подобраны все пропагандистские каналы, там было все очень...
Ну, возможно, все, коммерческое.
Да, коммерческое.
Это же было и не запрещено.
Да, да, да. А когда государство Украина запретило трансляцию или трансляцию российских каналов, тем не менее, ЛКТ продолжало транслировать, никто на эти запреты не реагировал. Эти люди, людей легко, вот таких как Кудинов, еще был у меня Тавакаул Абдулалаев, которого я нашел на Хрещатике. Этих людей можно, в принципе, привлечь по 109 и 114 статье Уголовного кодекса. Кто знает, может прочитать, о чем там говорится. 109 часть 3 и 114 это шпионаж. То есть, если бы желание было у наших правоохранительных
это
органов...
Это вы говорите только свое мнение или еще чье-то?
Ну... О чем могу я сейчас еще извинить?
Ну, может быть, есть группа активистов, которые...
Я сейчас только свое
следят.
Мнение mm-hmm. высказываю. Вот. И вполне можно их привлекать. Но, видимо, идут какие-то процессы, о которых я сейчас открыто говорить не могу, только подозревать.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вернемся к работе, собственно, с новыми инструментами, как вы говорите. Сейчас YouTube для всех доступен, и можно делать эти видеоблоги. Как вы видите, вот из вашей аудитории, из аудитории ваших видеоблогов, что наиболее вызывает интерес, да, и чего, возможно, ждут? Ну, множество комментариев, я уверена. То есть какие подкидывают идеи, не сформировались ли уже последователи, которые тоже делают такого рода звонки? То есть какой интерес у людей как бы мира, да?
Я скажу так, что больше всего просмотров набирают ролики, в которых есть то, чего не ждут. Наверное, вот так. Ну, кто ждал командира армии ЛНР, например, в киевском ресторане? Поэтому этот ролик был достаточно успешный. Один из самых моих успешных роликов 1700... Более 1,5 миллиона просмотров mm-hmm. это задержание... Это Арсена Клинчаева в
Это
Луганске.
В каком году? Просто не раз задерживали.
2013 год. 14-й. По-моему, 14-й. Вы помните, да? задерживали его там.
Да я же о том и говорю, что не раз задерживали, поэтому
о ком речь идет все-таки?
Первый раз.
Чаев — это депутат областного совета, Луганского областного совета. Вот, насколько я знаю, его даже в Киеве видели, где он сейчас, ну, неизвестно.
Ага, более 1,5 миллиона просмотров вызвало такое. Так. И предлагают ли какие-то идеи, что вы, собственно, дальше думаете делать со своим видеоблогом? Может, как-то монетизировать, раз 1,5 миллиона просмотров?
Нет, монетизирован он уже давно. На самом деле, еще 2 года назад YouTube приносил, ну, сравнительно нормальный доход, то есть там 200, 300, 400, 500 и даже до 1000 долларов в месяц. Но с началом войны понизилась как бы оплата уже самим YouTube для Украины в том числе. И заработки там копеечные. То есть нет смысла зарабатывать на Ютубе в Украине.
Я так и понимаю, в основном ваша цель не столько заработать на Ютубе, сколько вот как-то свою гражданскую позицию показать. Показать то, чего не хотят. Даже вот не потому, что не видят, а не хотят замечать другие. Вам удалось вокруг себя собрать какую-то группу единомышленников, которые помогают вам или подсказывают с идеями? Не знаю, куда вот позвонить и обратить внимание на какую-то тему.
Я не сказал бы, что правильно говорить вокруг себя. Угу. Просто есть ряд людей, которые вот за определенное время...
Уже с вами
советуются, да? Не со мной советуются, мы друг с другом советуемся, мы дискутируем и приходим к какому-то выводу. Большая часть моих идей приходит ко мне сама по себе. То есть я не могу сказать, что мы там сели и совещаемся, вот, давайте сделаем то, кто-то поднимает руку, нет, давайте вот это. Я сам надумаю, сам распишу сценарий и позвоню. Ну, по крайней мере, о том, что я собираюсь это делать, точно не будет никто знать. И вот как-то так мне так спокойнее.
Слушайте, а поступали ли предложения для участия в каких-то вот международных конкурсах, блогов, собственно, для гражданских активистов, ну, коим вы и являетесь?
Нет, пока нет.
Пока нет. Ну, возможно, стоит активнее присмотреться к этой теме, потому что помню, какой крупный форум и конкурс проводит, скажем, телерадиокомпания Deutsche Welle.
Я вам скажу так. Дело в том, что я очень надеюсь, что на мои материалы обратит внимание Министерство информационной политики, например. Поскольку я считаю, что вот этот видеоблог «Голос народа», над которым работаю не только я, еще несколько человек, по сути, выполняет отчасти работу спецслужб и этого же Министерства информационной политики. Если бы они нам предложили нормальные условия и хотя бы какое-то...
Сотрудничество.
Да, и хотя бы какой-то бюджет, думаю, в интересах государства мы могли делать очень качественные материалы. Это контрагитационное, можно сказать, для того, чтобы мы могли как можно быстрее реинтегрировать потерянные территории.
Угу. Интересная идея. Кстати, именно сегодня у нас была в гостях Алина Фролова, советница министра информации.
Я, кстати, хочу с вами поспорить, судя по содержанию контента вашего YouTube-канала, вы все-таки хотите больше привлечь внимание СБУ.
К чему?
К затрагиваемым вами темам.
То есть к тем людям, о которых говорите, да?
Я не могу так сказать.
Нет?
Скорее я хочу привлечь внимание общественности. Вот и все. А если мне удается как бы правильно настроить людей и вот этот всю активную часть общества, то она, соответственно, будет давить на СБУ, там, не знаю, президента, премьер-министра, кого угодно, и они вынуждены уже, соответственно, действовать. Вот и все. Как я могу каким-то роликом заставить работать Грицака, например? Mm-hmm. Ну, это глупо. Да, если это не будет интересно людям.
А все-таки, говоря об активных людях, вот таких гражданских активистах и фрилансерах, я вот какое-то время и по себе помню, как сложно было во время, скажем, Майдана, ну, для меня, для последнее время киевлянки, находить возможности просто для существования. Вот как вы... Получается, раз вы это делаете без бюджета, да, то есть это интересная, важная работа, важная позиция, говорит Валентина, да. Украинская позиция, собственно, луганского, да, патриота, видеоблогера. А где-то работаете? Как сфера вообще вашего интереса? И где вы раньше работали?
Ну, например, до 2014-го я работал, ну, то есть до начала войны, в луганском издании «Свободный репортер». Мне там начислялась зарплата.
То есть вы профессиональный журналист, вы не гражданский журналист?
Ну, я работал в официальном издании, у меня там есть трудовая книжка и все такое. Очень небольшая была зарплата, $200, по-моему, 2000 гривен на тот момент. Естественно, я подрабатывал я на гонорарной основе, там где-то кому-то что-то писал, кому-то что-то монтировал, снимал. Вот так это продолжается, собственно, сейчас.
Почему скучаете, да, вижу, Валентина спросит, почему скучаете из своей работы, из того круга общения, который у вас был ранее, до военных действий?
Ну, вообще ни зачем. Да? Киев, в Киеве все классно.
Все есть.
Да, я не жалею, что сюда перебрался.
А у меня такой вопрос, Всеволод. В 2014 году, когда все начиналось, многих проукраинских, ну просто вот хороших журналистов пытались переманить на свою сторону представители так называемой ЛНР. Вам поступали такие предложения?
Конечно. Да, даже есть на канале, в моем блоге, запись телефонных разговоров. Там приезжало много каналов из России. Они видели, что я веду активную деятельность, предлагали деньги, поехать, отснять то, показать еще где-то что-то там. Но я сразу на них реагировал как на врагов. То есть у меня это заложено с детства, поскольку я воспитывался...
Отец вот, да, был
таких, националистических
активным
традиций.
Политиком, да.
Да, и я думаю, це вороги, все, я с вами не разговариваю. Вот так вот и сложилось. То есть они даже осознавали, что нету шансов переманить, наверное, в определенный момент. У меня много есть друзей, с которыми я общался, депутатами районных советов, в поселках они говорили: «Сева, ну давай, мы тебя познакомим, тут нормальные ребята». Говорил: «Нет-нет, это все плохо закончится».
Но у нас программа заканчивается хорошо, потому что мы прослушали много интересных треков, в том числе вот звонки в Аэрофлот и ФСБ России, которые совершал Всеволод Филимоненко. И позже публикация и расшифровка нашей вот беседы сейчас с Всеволодом будет на сайте громадскойрадио.орг. И благодарим вас за то, что посетили студию программы «Киев-Донбасс». И хотим проанонсировать, что можно вечером послушать в другой программе «Громадская хвыля».
Да, вечером «Громадской хвыли» наши коллеги Андрей Куликов и Татьяна Трощинская расскажут об открытии памятника гетьману Ивану Мазепе в Полтаве.
Именно в Полтаве. Открыли его сегодня, а деньги для этого собирали всей громадой, громадой по-русски, да, буква «Г», всей громадой. Просто слово вот такое, да, украинское?
Украинское.
И установить пытались несколько лет, но предыдущая власть это саботировала. Что означает для города и горожан открытие этого памятника, услышим уже сегодня в 21:00, ну, после новостей, очевидно, в программе «Громадська хвиля».
Слухайте.
Слухайте и думайте, а мы прощаемся и подытожим, что говорили о многом, о патриотизме наших коллег, собственно, журналистов и теперь вот видеоблогеров Всеволода Филимоненко и том, как развиваются такого рода проекты, а также как развиваются, скажем, проекты помощи и консультации демобилизированных, это говоря о сайтах, да, это была Алина Фролова, руководительница неправительственной организации Stratcom.ua и одновременно советница министра информации, которая рассказала о новом сайте Demobilization Info, кроме того, мы...
Ну и самое приятное, наверное, это награда...
Народные герои Украины об этом, да, говорили, что около 23 человек сегодня получили такую награду.
Народную.
Народную. Кроме того, эксперт по правам человека и представитель экспертной группы полиции под контролем Борис Малышев комментировал судебные иски по поводу переаттестированных полицейских или милиционеров. Мы прощаемся. Благодарим нашу чудесную коллегу Ирину Нижник, которая танцевала во время ДФАС, и Валентину
Троян.
Я, Троян,
соответственно, Ольгу Веснянку.
Спасибо. И Татьяну Трощинскую. До встречи в эфире.